Большое вам спасибо. Давайте сейчас постоим еще немного, пока мы стоим, со склоненными головами для молитвы. И в то время, пока у нас склонены головы и сердца, интересно, сколько здесь тех, у кого есть просьба, то можно было бы сообщить об этом Богу поднятием руки. И сейчас держите в голове свою просьбу, когда мы будем молиться. Небесный Отец, мы так счастливы сегодня вечером за это. Еще один раз, когда мы можем приходить к Тебе с этой уверенностью в том, что мы получаем то, что мы просим, если мы будем верить, что мы получим то, о чем мы попросили. И теперь, Господь, помоги нашему неверию, чтобы мы сегодня вечером смогли получить то, что мы попросили. Мои руки вместе с их руками подняты. И мы молим, Отец, к Тебе, кто понимает то, в чем мы нуждаемся. Даруй это, те вещи нам, Господь, сегодня. Мы молим о поддержке, потому что, когда мы находимся в этом времени очень сильного давления, это и мир сейчас пребывает в таком состоянии, мы нуждаемся в Твоей наисвятейшей помощи, Господь, и мы молим, чтобы Ты поддержал нас Твоим Словом, чтобы нам знать, как нам поступать на пороге пришествия Господа Иисуса. Даруй это, Отец. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Можете садиться. Так рад быть снова здесь в этот вечер и снова говорить о нашем самом милостивом Господе. Хорошо быть снова здесь, в Liontech. Это почти что как приезжать домой. Я бывал здесь столько много раз. И сейчас я вижу, что у них здесь много платочков, которые положили сюда для того, чтобы над ними помолились. И вот в прошлый вечер нам пришлось, мы закончили наше обычное служение исцеления, убрав наши открытки и прочее, из-за того, что получались двойные служения. Вы понимаете, это очень утомляет, из-за проведения двойных служений. А теперь мы, конечно же, помолимся за эти платочки сегодня вечером, веря, что Господь сделает всем и каждому из вас с верой, что получите то, о чем вы попросили в этих просьбах. Нам определенно будет не хватать завтра брата Мела Джонсона и его прекрасного пения. Я высоко ценю этот прекрасный голос, который Господь дал ему. И сейчас, завтра, если вы ходите сюда, я скажу это людям из Скинии. У меня здесь есть несколько друзей оттуда, из Джефферсонвилля. Я думаю, что в церкви Филадельфия, где брат Мит, наш брат, я думаю, что у них там проходит служение. Я не знаю, у вас есть служение? Есть служение. Вы когда? В 11 часов там будет проходить служение. И я полагаю, я буду снова где-то в 1:30 или в 2, где-то 3. Я буду здесь в 3, в 3 часа. И потом опять в 7, завтра вечером. Так что мы, конечно, хотим сердечно пригласить всех вас прийти на эти служения, если у вас нет служения в своей церкви. Мы, конечно, не хотели бы забирать вас с вашего должного места, потому что не это является нашей целью. Цель — постараться получить в основном тех, кто не спасен, тех, кто не имеет Святого Духа, и вы на самом деле верите, что нуждаетесь в Нем. И мы здесь как раз для того, чтобы помочь вам. Затем больные и немощные. Что ж, мы здесь для того, чтобы молиться за них, из всех церквей. И вы возвращаетесь в свою церковь, откуда бы вы ни приехали. Если вы приняли Святого Духа или исцелились, возвращайтесь обратно со свидетельством, расскажите другим. Даже если ваша церковь не верит в это, идите все равно. Понимаете? Конечно, это легко, излучать свой свет там, где много света. Но мы хотим, чтобы свет сиял там, где нет света. Вот когда это оказывает наилучшее воздействие. И благодарю тебя, брат Вейл. Брат Вейл подумал, что им там не было слышно. Теперь лучше? Хорошо, замечательно. Это хорошо. Так вот, сегодня вечером, без служения исцеления, я думаю, я закончу немного пораньше сегодня. Я каждый вечер говорил, я постараюсь отпустить вас около 9:30. И сейчас почти что это время. Итак, 9 часов, около 5 минут. И еще время, которое мне понадобится, чтобы закончить. И к тому же продержал вас в это утро около 2 часов, скажу я вам. Вы, вероятно, утомитесь и будете рады, когда я покину этот город завтра вечером. Но я хотел бы, чтобы мне удалось сократить до тех 20-минутных разговоров. А я все говорю и говорю, пока не устану. И я понимаю, что вы утомились к тому времени. Так что я никак не могу закончить. Я просто прекращаю и ухожу. Немного отдыхаю. Теперь, сегодня вечером я хочу, чтобы вы обратились к Библии, к Исаии, книга Исаии, 6 глава из Исаии. И теперь, перед тем, как прочитать, мы попросим Бога благословить Его Слово и сделать его реальным для нас, когда мы склоним головы на минуту. Что ж, мы прочтем сначала Слово, и теперь слушайте внимательно, когда мы читаем. «В год смерти царя Озии я был, видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм, и вокруг него стоял серафим. У каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф! Вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа говорящего: «Кого мне послать? Кто пойдет для нас?» И я сказал: «Вот я, пошли меня». Давайте помолимся. Господь Иисус, мы не являемся подходящими, чтобы начинать эту благодатную тему сегодня вечером. Но мы просим сейчас Твоей помощи, Господь, не для какой-либо другой цели, но лишь, чтобы Евангелие было проповедано еще раз в городе Чикаго. Даруй это, Господь. И пусть влияние окажется вечным влиянием. Даруй это. Мы просим это во имя Иисуса. Аминь. Теперь я хочу взять отсюда название темы — «Влияние». Вы знаете, в том, кто мы такие, есть кое-что другое. Мы в том, что мы делаем, мы оказываем влияние на кого-то другого тем, что мы делаем. Каким образом мы поступаем, как мы разговариваем, как мы живем, и всем тем, что мы делаем, мы оказываем влияние на кого-то другого. И теперь, вы знаете, многие люди не хотят идти в церковь. Они говорят: ну, у них неправильное представление о церкви. Они думают, что женщины, которые там, они ведьмы, а мужчины — это демоны в черной одежде. У них просто неверное представление об этом. Но я вам скажу, что они уж точно делают. Они наблюдают за вашей жизнью, чтобы посмотреть, что вы делаете. Я думаю, что это как раз Павел сказал: «Вы живые письмена Божьи, читаемые всеми людьми». Когда вы на улице и когда вы на своей работе, где бы вы ни находились, кто-нибудь за вами внимательно наблюдает. И особенно после того, как вы сказали и заявили, что вы христианин, тогда они станут наблюдать за вами намного внимательнее. И это оказывает влияние на людей, которые находятся повсюду рядом с вами. И мы должны следить за тем, что мы делаем. Потому что если мы производим плохое влияние, тогда мы навлекаем позор. Не столько на самих себя, сколько на тех, за кого мы себя выдаем, на христиан. Мы позорим Христа. И никто из нас, если задумался бы, ни за что не стал бы позорить Христа. Но плохой поступок в неподходящее время определенно произведет плохое впечатление на человека, который наблюдает за вами. И каждый находится под наблюдением, когда вы выдаете себя за христианина. Теперь эта тема, на которую мы проповедуем сегодня вечером, о влиянии. Она берет начало. Настоящий урок в ней, если вы пожелаете это прочесть, вы сможете найти это во втором Паралипоменон, 26 глава. Это описание жизни того царя Озии. Так вот, царь Озия был пастушком. Он был молодым человеком, вот, царским сыном, которому нравилось быть на открытом воздухе. Он любил леса, и он был пастухом. И также ему нравились виноградники. Он любил смотреть, как что-то растет. И этот молодой человек воспитывался под действительно хорошим влиянием. Амасия, его отец, был великим человеком. Последние свои дни он немного опустился и принес каких-то богов из другой страны, и Господь забрал его с земли. Но у этого молодого парня было хорошее влияние, потому что его матерью была дочь Иерусалимская, его отцом верующий, и поэтому парень воспитывался при хорошем влиянии. И это правильный путь воспитания ребенка, как это должно быть. И знаете что? Ваши дети — это главные наблюдающие за вами. Они следят за тем, что вы делаете. И что бы вы ни делали, они вас копируют, потому что вы показываете им пример, то, что вы делаете. Мне вспомнилось, здесь недавно я был на собрании бизнесменов полного Евангелия, там, в Лос-Анджелесе. И брат Орал Робертс высказал что-то по этому поводу. И они попросили меня подняться и сказать что-нибудь об этом, о влиянии. Я сказал, я вспоминаю одну историю, которую читал однажды, когда один человек отправился во время рождественского сочельника раздавать подарки коллегам в своем квартале, соседям. И каждый раз, когда он приходил в какое-то место, он выпивал стаканчик. Он шел в следующий дом, и он выпивал стаканчик. И к моменту, когда он раздал все свои подарки и те, которые были подарены ему, и возвращаясь, он подумал, что сократит путь, пройдя через парк. И навалило сантиметров 10 или 12 снега. И навалило сантиметров 15-20 снега. И он заметил, что не может идти прямо, что его водит из стороны в сторону. Эти напитки на него оказали воздействие. Он заметил, как далеко за ним поспешал его щупленький 7-летний сынишка, которому не удавалось идти рядом с отцом. Он шел большими шагами и падал, и шел то влево, то вправо. Так вот, он дождался, пока его малыш догнал его, и он спросил, «Сынок, почему это ты так ходишь?» Он сказал, «Папа, я стараюсь идти по твоим стопам». Теперь вы видите, это больше, чем просто пример. Потому что это правда. Вы своим детям показываете путь. И если наши американцы сегодня показывают путь своим детям, покуривая сигаретки, и женщины, и мужчины, выпивка и карты в доме, и игральные кости, что за люди у нас будут в следующем роду, то есть в следующем поколении, которое придет? Это будет толпа неврастенников. И что я думаю, что весь мир находится теперь почти в таком состоянии. Тогда, если этот род, или, вернее, это поколение такого типа, то что произведет следующее? Потом, если будет еще другое, весь человеческий род, если будет продолжаться вот таким образом, как сейчас, совсем вымрет. Потому что мы убиваем самих себя и подаем пример другим. И даже христиане сегодня, те, кто заявляют, что они христиане, и курят, и выпивают, и обманывают, и совершают грязные сделки. В то время как мы... Что ж, неудивительно, что христианство сейчас находится в таком упадке. Это влияние, которое члены церквей оказали на людей, еще не принявших Христа. Люди хотят сохранять свое свидетельство, а живут, как им вздумается. Вот по этой причине Святой Дух является просто обязательным в этот день, потому что Он является тем, который живет твоей жизнью. Ты сам не живешь ею. Тогда это уже Христос в тебе, после того, как ты принял Святого Духа. И если Он не имеет преимущества в твоей жизни, тогда ты запомни, ты не принял Святого Духа. Потому что если Он находится в тебе, Он будет вести свою собственную жизнь. Ты больше не принадлежишь самому себе. Ты мертв, и твоя жизнь сокрыта в Боге, через Христа, и запечатлена Святым Духом. Так что для тебя больше не остается пути быть самим собой, кем ты был. Теперь, этот юноша, мы узнаем, что он, имея этого хорошего, благочестивого родителя и воспитания, когда его папа умер, когда ему было всего 16 лет, а люди взяли и поставили его царем. И он взошел на престол власти, когда ему было только 16 лет. И если вы прочтете про его жизнь, он не был под воздействием политиков своей страны. Он не принимал популярную точку зрения. Он прибегал к Богу, сказано в Библии. Теперь вот что. Это было тем, что послужило таким большим примером для этого молодого пророка. В то же самое время, для Исаии. Пророк Исаия жил в дни царя Озии. И оба они были молодыми, пророк и царь. Они были большими друзьями. И Исаия жил во дворце, и он опирался на руку царя. И мы узнаем, что влияние этого молодого человека оказало воздействие на Исаию. Он стал для Исаии героем, потому что для него все люди были одинаковы. Он никогда не позволял чему-либо колебать его с одной стороны на другую. И он был твердо настроен служить Богу и служить только Богу. И это хороший человек, чтобы с него брать пример. И мы узнаем, что он никогда не шел на компромисс с чем-либо из языческого мира, языческих миров. Потом они видели, что он построил такое великое свое царство, и Бог был с ним и благословлял его. И Бог благословит любого человека, который будет придерживаться его слова. Теперь вот что. Бог обязан это делать. Благословлять любого человека, который будет стоять с его словом. Так что мы видим, что Исаии действительно нравился этот царь. И тогда царство этого царя расширялось. Я думаю, что был вторым после Соломона по размаху своего царства, потому что его влияние дошло до пределов Египта. Это было большой помощью молодому пророку Исаии видеть такого человека, принявшего сторону Бога. Невзирая ни на политиков, ни на что-либо другое, он будет стоять прямо со словом. Он, конечно же, оказывал влияние на пророка Исаию, этот молодой человек, то, как Бог благословлял его, потому что он оставался верен Слову. Теперь мы узнаем, что этот царь, Ох, поступал, как многие современные христиане. Пока он пребывал в смирении, тогда Бог благословлял его. Но вот в Библии здесь говорится, когда он возгордился, когда все у него было в безопасности, тогда он возгордился в самом себе, и дальше уже пошел по неверному пути. Теперь, это так. Таким образом сегодня с церквами. Это всегда было так, что когда люди почувствуют, что не испытывают недостатка, они перестают молиться, они перестают ожидать от Бога для своего служения. Если вы простите мне это выражение, я согласен с одним писателем, что именно из-за этого многих из этих мужей, которые участвовали в этих пробуждениях поздних дней, то есть в пробуждении последних дней, постиг провал. А некоторых из них говорили, что их застали за кафедрой пьяными, и некоторые из них сделали что-то плохое. Это потому, что они имеют на людей такое влияние, что начинают чувствовать себя самонадеянно, что это их маленькое царство, и они настолько крепкой хваткой держат людей, что могут делать все, что пожелают. И люди не обращают на это внимания. Но Бог замечает это, понимаете? Вот кто. Я мог бы сказать, как Навуходоносор однажды прогуливался и сказал, «Смотри-ка, какое великое царство я построил!» И тогда ангел Господень поразил его. И когда мужчина или женщина, не имеет значения, епископ ли это или кардинал, кто бы это ни был, когда вы начинаете чувствовать, что вы самонадеянны, тогда вам лучше бы начать следить и быть поосторожней, потому что Бог не даст тебе идти таким образом, потому что Он не будет делиться своей славой ни с кем. Нет, сударь, Бог принимает славу один. Иногда Бог может благословить человека и дать ему небольшое служение, которое может быть немного получше, чем у его братьев. То есть, не получше, но просто немного отличается от служения его братьев. И сразу же узнаешь, что человек начинает превозноситься, грудь выпячивается, и ох, ой-ой, если бы он мог, то смел бы тебя с пути. И это то время, когда, я думаю, тот человек пошел на выход, потому что Бог не может использовать такого человека. Этот царь, хотя он и был набожным человеком, как всегда, он почувствовал себя самодостаточным. Он почувствовал, что он может возгордиться, что он может взять власть в свои руки и делать все, что пожелает, что никого ему не надо спрашивать. Но запомните, мы всегда под Божьим руководством. Бог является нашим Богом. И мы узнаем, что он возгордился. И он настолько возгордился, что подумал, поскольку он был благословлен Богом, то может занять место служителя. Так что он взял кадила и вошел, чтобы занять место служителя. Он вышел за пределы своих полномочий. Вот что я всегда говорил этим бизнесменам полного Евангелия. Даже не пытайтесь становиться проповедниками. Проповедникам и так нелегко приходится держать правильный курс. А в данном случае это получается довольно плохонько. А особенно если взять бизнесмена, который вообще не призван для этого труда. Видите, когда вы это делаете, вы переступаете границы. И из этого вы могли бы извлечь урок. Повсюду много людей, даже сегодня стоят за кафедрой, проповедуют, которым там вообще не место. Однако ради своего пайка, или чтобы быть популярными среди людей, или иметь немного больше того, что есть у кого-то другого, или чтобы кто-то похвалил и похлопал по плечу, или еще что-то. Видите, иногда они становятся священниками. Иисус говорил, «Вы поглощаете дома вдов и желаете восседать повыше, и на показ долго молитесь». Он сказал, «Тем большее наказание вы за это получите». Видите? Мы ни за что не должны дойти до такого. Мы всегда должны помнить, что Бог желает, чтобы мы были смиренными. Путь наверх ведет вниз. Смири себя, и ты будешь возвышен. А если ты сам себя возвышаешь, то ты будешь унижен. Теперь мы узнаем, что этот приятель попытался занять место служителя, для которого он был непригоден. Однако Бог благословлял его, он был великим человеком. Он укрепил свое царство против всех народов мира. Они приносили и отдавали ему славу, и овец, и скот. И у него были пастухи, и виноградари, винодельцы, и о, все. Он жил в роскоши. Тогда он начал надуваться гордостью. Мы видим, что даже какая-то церковь, поместная церковь, может быть скромненькой и иметь свое место в служении Господу искренним сердцем. И пусть только они станут немножечко получше, кто-нибудь им поможет, и они заимеют красивую церковь, или они постараются сделать ее немного получше, чем та, которая стоит на углу, и тогда ее прихожане уже ходят гордо выпятив грудь. Это, понимаете, мы должны помнить, что это неправильно. Бог говорил Израилю, «Ты была в крови, когда я нашел тебя в поле, и то состояние, в котором была». И потом, когда ты насытилась и похорошела, тогда она отвернулась от Бога и стала исполнять роль проститутки и приглашала всех навестить ее. И мы видим, что Бог этим совершенно недоволен. И даже здесь этот великий могущественный царь Израиля, когда он попытался занять положение, для которого он не был поставлен. И мы узнаем, что те священники вбежали за ним и сказали ему, «Это не твое место, тебе не предназначено это делать, ибо у Бога есть посвященные для этого мужи». О, если бы только служители пришли в такое состояние, посвященность служению. Если бы люди смогли уразуметь, что Евангелие проповедуется не для того, чтобы увеличить членство в церкви, Но что это посвящение, когда целью стоит задача, что у нас должны быть новорожденные в Царствие Божье. Не имеет значения, в какую деноминацию они ходят или что-то насчет этого. Это просто, чтобы появлялись новорожденные младенцы. И еще сегодня настолько тяжело смотреть, когда видим, поднимается какой-нибудь служитель с небольшим каким-либо феноменом, который Бог поместил в его служение. Видим плотские подражания этому. Уже появляются всякие и утверждают, что вот это, что у них это, или практикуют что-то немножко по-другому. Мне известен один человек в сегодняшнем мире, тоже замечательный человек, хороший человек, настоящий проповедник слова. И я сказал бы, настоящий брат, и я разговаривал с ним недавно. И у него все время были сенсации, и он построил свое служение полностью на сенсациях. Теперь они крестят для вечной жизни. Люди не будут умирать. Я боюсь, что они уже забрались на такую ветку, с которой им не удастся слезть. Видите? Ведь потому что это неверно. Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями, скорбью. И живущие знают, что должны умереть. И мы знаем, человеку надлежит однажды умереть, и затем суд. Итак, мы знаем, что мы должны. Я сам не хочу жить в этом чумном бараке, в котором я живу. Он подхватывает каждую проносящуюся болезнь. Я хочу тело нерукотворное, созданное по образу Божьему, которое не является гибридным растением, как это. Я хочу созданное руками Бога, которого не коснутся заболевания и болезни и смерть. Теперь, когда бы Он не вызвал меня, я готов по благодати Божьей, веруя, что, когда эта земная хижина разрушится, нас уже ожидает другая, в которую мы заселяемся, которая будет бессмертна. Как можно было бы хотеть жить в этом? Не для меня. Мое, мы выйдем из него, и я этому рад. А это старая человеческая ловушка для микробов, в которой мы находимся. Ловушка для смерти и еще чего-то. Внутри стоны, и боли, и старость, и... да кто хотел бы оставаться в таком теле? Я рад, что прибудет другое. У нас есть тело, которое подготовлено для нас во славе. И как только жизнь оставляет здесь эту старую кожуру, то вечный Дух Божий, живущий в нем, он отправляется в свое путешествие туда, в ту скинию, и там он живет вечно. Зачем нам желать что-либо подобное этому? Ой-ой, да, сударь? Ой, я так рад, что там есть Бог, который все это так объяснил. И мы смотрим сюда, мы видим, что они просто тень. Во всяком случае, мы тень. Я посмотрел сюда на платформу, увидел идущего человека. Я смотрю там, на улице, и вижу мужчин и женщин, которые двигаются. У них есть жизнь. Но однако же это не может быть настоящей жизнью, потому что в этом находится смерть. И Давид говорил, «Я пойду через долину смертной тени». Так вот, необходимо сколько-то света, чтобы получилась тень. Должно быть определенное количество света. Если это полная темнота, то не получится тень. Понимаете? Должно быть много света в темноте, чтобы получилась тень. Что ж, теперь это зависит от того, к какой из тех сторон вас клонит. Когда я вижу, как идет молодой человек приятной наружности, через несколько лет присмотришься и видишь, его волосы седеют и выпадают, плечи сутулятся. Вот стоит прекрасная молодая девушка со святым выражением лица, и вот стоит и прославляет Бога. И вот я возвращаюсь через несколько лет и вижу, что ее плечи уже сутулые, при ней двое или трое детей. Что ж, да, так-то. Это показывает, что в том теле есть смерть. Не имеет значения, насколько оно хорошо сложено, и как мило оно выглядит, все равно оно в себе содержит смерть. Теперь я наблюдаю, в каком направлении тот дух в нем клонится. Если он всегда представляет свет, говорит о свете, беседует о свете, он пойдет со светом. Но если он всегда по другую сторону, на стороне этого мира, в делах этого мира, попал под влияние этого мира, то ничего не остается, кроме как отправиться во тьму после смерти, во тьму внешнюю. Так что вы видите, что мы собой представляем. Мы должны помнить, только по благодати Божьей мы являемся таковыми, как мы есть, и никому из нас нечем похвалиться в этом. Мы можем только склониться в поклонении и уничижении пред Богом и воздавать Ему хвалу за Его благость. И мы узнаем, что пока тот царь так считал, Бог благословлял его. Когда же он дошел до того, что он пожелал не оставаться в своем призвании, он захотел взять призвание кого-то другого. И он думал, раз Бог его благословил, значит, все в порядке, и он может этим заняться. Как же досадно, когда мы совершаем такие ошибки. Как это плохо! Вы должны быть совершенно честными. Вы не должны ничего делать, пока Бог не направит вас к этому, и подтвердит это, и докажет это, и вы убедитесь, что это Бог направляет вас. Обычно мужа Божьего Богу приходится разыскивать и ловить настоящего мужа Божьего. Это не те парни, которые желают делать все, что только возможно делать. Даже трудно сказать, что они с этим сделали бы, если бы они это получили. Понимаете? Но Бог обычно должен захватить своего человека, как Моисея и Павла, и подобным образом преследовать его, чтобы убрать славу из его жизни, сделать его узником Святого Духа. Вот мы замечаем это, что этот царь, и еще одну вещь мы узнаем здесь об Озии. Что когда его отругал человек, который был наделен полномочием кождения, посвященный муж для этой службы, когда он его отругал, тот на него разгневался. О, каким проклятием это может обернуться! Когда человек пытается указать другому, что тот не прав, и подтверждает это ему Словом Божьим, «Ты ошибаешься». И тогда тот человек, из-за того, что он чувствует в себе, что он сделает то, что он хочет, и не подчинится Слову, тогда он злится. Вы обратили внимание, что произошло с этим царем? На его лице выступила проказа, когда он еще находился в гневе. Проказа появилась на лице Озии, и священники, и остальные это увидели, и выгнали его из храма, и он умер прокаженным. Такая славная жизнь, так хорошо начавшаяся, закончилась жизнью прокаженного, изгнанного, и пришлось жить одному в отдельном доме до конца своих дней. Человек, когда-то находившийся под Божьим влиянием. Я сказал бы вот что, с почтением. У нас сегодня есть на поприще люди, молодые люди и люди средних лет, пожилые люди, которые хорошо начинали и старались, и производили на Бога хорошее впечатление. А сегодня мы видим их там. Они стали алкоголиками и конченными людьми, уже по ту сторону, далеко от нас. Некоторые из них полностью предались греху. Некоторые из них помешались на деньгах, а некоторые помешались на женщинах и женились на других женщинах, на чужих женах, и всякого стыда и позора набрала каждая деноминация. Мы, один не может упрекнуть другого, потому что мы все виновны в целом, то есть каждая деноминация. Мы встретили такого человека, который когда-то был под влиянием Божьим и имел мощное влияние на людей. И когда они почувствовали себя самодостаточными, когда человек занимает такое место, где он может оказывать влияние в пользу Бога, он должен постоянно себя смирять. Все время. И мы увидели, что этот царь умер с позором, прокаженным. Тогда это послужило уроком для того молодого пророка. Не возлагать надежд ни на какого человека, но надеяться только на Бога. Когда он смотрел на человека как на пример, тот человек упал, хотя был хорошим человеком. Таким образом, это является для нас сегодня уроком. Нужно продолжать держаться разумом за Бога, невзирая на то, каков человек. Пусть это хоть кардинал, священник, пророк, кем бы он ни был. У него нет иммунитета от ошибок и заблуждений, и даже от смерти и греха. Но есть тот, у кого есть. Это Иисус Христос. Именно Он. На этом примере Исаия получил хороший урок. Бог назначает своего человека на службу. Человек не имеет права этим заниматься, говоря, «Ну что ж, мне будет жить легче, если стану служителем. Я думаю, что выучусь на служителя. Я думаю, что надо сделать это, то или другое. Я думаю, если смогу изображать этот дар, что он дан Богом, это было бы... у меня были бы мощные компании и так далее». Мы так много видим этого сегодня. Но когда вы узнаете, Исаия здесь получил урок, что Бог сам ставит своего человека. Бог расставляет. И он никогда не ставил этого человека священником. Он поставил его царем, и ему следовало оставаться царем. Он не должен пытаться... Для Исаии здесь был урок в том, что ты не должен пытаться занять место другого человека. Потом, когда он увидел, что его великий герой так опозорился и опустился и умер, Исаия тогда почувствовал, что потерял почти все свои надежды. Итак, он пришел однажды в храм, чтобы обсудить это с Господом. И вот тогда произошло это видение. В храме он видел того, на которого ему надлежало смотреть все время. В храме он видел в видении Бога, сидящего на престоле высоком, превознесенного на небесах, и края рис были у него. Это видение он увидел высоко. Возвышен был трон его, выше любого земного владения. На Бога. Вот на кого ему положено было смотреть, когда он находился в видении. И мы обращаем вот на что внимание, что там, в храме, небесные серафимы летали туда-сюда. Так вот, серафимы, в действительности еврейское слово, там означает «зажигающие». Они были теми, кто возносил фимиам и жертву. Это просто более высокий порядок ангелов, которые дают дорогу грешнику, пока там находится жертва. И эти серафимы, особенно эти зажигающие, имели особое служение. Они находились прямо в присутствии Божьем. Они то же самое, что и херувимы, и они были прямо в присутствии Божьем. И когда этот пророк почувствовал на себе Дух Божий, его глаза открылись. Понимаете, он был рожден таким с той целью, что когда он открыл глаза, то это было как будто переход отсюда в страну, похожую на ту, о которой он мечтал, и он увидел Божий престол, высоко превознесенный. И потом он посмотрел в храме, и вот эти серафимы летали повсюду по этому храму, восклицая: «Свят, свят, свят Господь Бог! Свят, свят, свят Господь Бог!» Что за перемена, и какое воздействие это должно было оказало на этого молодого пророка? Когда он видел падение человека, и хотя хорошие люди падают, но теперь он видит Бога, и он увидел этих серафимов. И обратите внимание, как по-особенному эти серафимы закрывались. Двумя крылами они закрывали свои лица, двумя крылами закрывали свои ноги, и с помощью двух крыльев они летали. Бог совершенно свят. Подумайте об этом. Даже ангелам приходилось закрывать свои святые лица, чтобы находиться в присутствии Божьем. Мне интересно, брат мой, мне интересно, сестра моя, если мы посмотрим на это. Когда святым ангелам приходится закрывать свое лицо, чтобы находиться в присутствии Божьем, в почтении и уважении. Сегодня же мы видим людей, которые называют себя христианами, даже не имеют совсем никакого почтения ни к Богу, ни к Его Слову, ни к Его народу, ни к Его служению, ни к чему. Куда они собираются попасть при воскресении? В Библии сказано: «Если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» И когда серафимы, ангелы высшего порядка, прямо у престола милости, поджигатели жертвоприношения, должны закрывать свои святые лица, находясь в его присутствии, и вот они там. Бог, сидящий вверху на своем престоле, и эти летающие туда и сюда херувимы, днем и ночью восклицающие: «Свят, свят, свят Господь Бог!» Вы понимаете, что я имею в виду? Заметьте, они двумя крылами, они закрывали свои лица. А почему? Мы обращаем сегодня внимание, что из-за того, что люди не имеют почтения, они приходят в церковь, люди приходят в церковь и поясничают, и смеются, болтают и шутят, находясь там, где проповедуется Евангелие. Нет вообще никакого почтения. И встречают тебя на улице, и от людей не приходится ждать никакого почтения. Так нельзя поступать. Ведь все-таки это показывает христианское достоинство, чтобы, по крайней мере, оказать уважение людям. Сказать: «Доброе утро, брат», или как пожелаете. Некоторые из них орут: «Привет, проповедник!» О, это уже обычное дело. Помните, Иисус сказал, «Так как вы делаете им, вы делаете это мне». «Принимающий меня принимает пославшего меня, а принимающий того, кого я послал, принимает меня». Понимаете, как вы делаете это им, вы сделали это мне. А непочтительность, вы знаете, что это такое? Это они не осознают присутствия Божьего. Мир стал настолько пошлым, а религия находится в таком упадке, что уже не осталось никакого уважения, как это и всегда было. Взгляните на тех солдат. Могли бы в этот вечер представить себе, насколько это было подло и ужасно, что те солдаты какой-то тряпкой завязали глаза нашего Господа Иисуса, чтобы посмеяться над Ним, как над пророком, знающим тайны сердца. Они завязали Его глаза тряпкой и вывели Его там во двор, взяли палку и начали бить Его по голове этой палкой. А потом передавали ее один другому и говорили, «Если ты пророк, пророчествуй теперь. Скажи нам, кто из нас тебя ударил?» Видите, никакого почтения вообще. У них не было никакого достоинства. Но та бедная женщина, с достаточной верой, чтобы коснуться его одежды, она получила то, чего желала. Вы видите, нам надо осознавать Божье присутствие. Эти немощные пять чувств, которыми мы живем, это просто наш собственный маленький мирок, понимаете? Но Бог, вот что, нам были даны они лишь для того, чтобы нам иметь контакт с нашим земным домом. Но есть чувства за пределами того, другие измерения. И Бог всегда присутствует. Если бы мы только могли помнить это, ангелы Господни ополчаются вокруг боящихся Его. В этом помещении сегодня вечером стоит Иисус Христос. В этом помещении сегодня вечером полчища ангелов, тысячи их собраны кругом. Вы не видите их, но вы можете чувствовать их воздействие, говорящее вам, что они здесь. Если бы это было не так, тогда в Писании не так. А если Писание ошибается, тогда Бог ошибается. В Библии сказано, «Ангелы Божьи ополчаются, они не покидают, они находятся вблизи боящихся Его». Иисус сказал, «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди них». В таком случае, это говорит о том, что Он находится в таком мире, в котором мы не видим, с которым наши пять чувств не имеют контакта. Иисус Христос находится здесь, присутствует. Если бы мы смогли осознать это... И запомните, не только здесь, но когда вы идете по улице, где бы вы ни были, те, которые заявляют о себе, что они верующие и боятся Господа, запомните, ангелы Божьи идут с вами, где бы вы ни были. Они следят за всем, что вы делаете, за каждой мыслью, проносящейся у вас в голове. И они знают все о вас. Поэтому мы должны это осознавать. Если мы это не осознаем, тогда вы действуете как угодно. Поэтому люди в основном сегодня, очень многие люди, не осознают присутствия Господа Иисуса. Вот почему у нас сейчас происходят такие неверные вещи. Если бы мы только поступали так, как сказал Давид, «Всегда ставил я пред собой Господа». «О, мне это нравится». «Господь всегда предо мной. Куда бы Он ни пошел, я последую». И я осознаю, что повсюду, где я иду, Давид сказал другими словами, «Господь идет предо мной». «Я не оставлю и не покину тебя», — сказал Иисус. «Вот я с вами всегда, даже до скончания этого мира». Он не может нас покинуть. Он пообещал не покидать. Вот в чем главная цель этих собраний. Это является целью, братья мои, того, что я держу свое служение в стороне от деноминаций. Постараться, чтобы люди смогли увидеть, что Иисус Христос по-прежнему живой, и Он находится здесь, для каждого верующего, для каждой деноминации, которая будет верить Ему, то есть люди в тех деноминациях. «Господь стоит предо мной», — сказал Давид, — «и я не поколеблюсь». Обратите внимание, они двумя крылами закрывали свои лица, находясь в присутствии Божьем, потому что именно там они служили. И если им надо было закрывать при служении Богу свои святые лица, то каким же человеком должен быть проповедник? Как нам надо со стыдом закрывать свое лицо? Как нам следует жить? Бог совершенно святой. Мы должны все время осознавать и помнить об этом. За пределами благодати Божьей мы нагие грешники. Но кровь Иисуса Христа очищает нас от греха. Еще двумя крылами они закрывали свои ноги. Это символизирует смирение. Подобный Моисей. Моисей не был слишком смиренным, пока он не встретил Бога в горящем кусте. Но когда он действительно увидел, что это был Бог, и что этот свет изрек слово обетования, вы понимаете это? Они знали, и Моисей знал, что уже приблизилось время для этого освобождения. И вот сходит сверхъестественное существо и повторяет, и говорит, «Я помню свое обещание Аврааму, Исааку и Иакову». И Моисей снял свою обувь. Смирение, все свое основание. Он снял свою обувь. Павел, когда он увидел над собой того же самого ангела света и назвал это Господь, он упал на землю в пыль. Он распознал смирение. «Я погиб». Неудивительно, что Исаия закричал «Горе мне! Ибо я видел Бога, Господа Саваофа!» Несмотря на то, что был пророком. И хотя Павел был великим человеком, ученым, но когда он вошел в присутствие Божье, он смирился. И когда Моисей вошел в присутствие Божье, он смирил себя. Он был пророком. Он почтил Бога, Слово. Обратите внимание на Иоанна Крестителя. Когда Иоанн стоял на берегу, после того, как крестил людей, он присмотрелся и увидел тот же самый свет, спускавшийся с неба. Он воскликнул, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира!» И когда он смирил себя, Иисус вошел к нему в воду. Теперь вот есть вопрос, который мне был задан однажды. Эта мысль может возникнуть у вас. Когда Иисус вошел в воду, и Иоанн сказал, «Мне надобно креститься от тебя, и ты приходишь ко мне?» Так вот, мой пожилой баптистский брат, тот доктор Рой Дэвис, бывало говорил мне, это он рукополагал меня, когда посвящал меня в миссионерской баптистской церкви. Он сказал, «Билли, что произошло?» Я задал ему вопрос насчет этого. Он сказал, «Вот что произошло». Понимаешь ли, сам-то Иоанн ведь вообще не был крещен, поэтому Иисус крестил Иоанна. А потом Иоанн повернулся и крестил Иисуса, потому что Иисус не мог креститься у Иоанна, пока он не крестил. Ну что же, я подумал, что звучит вроде правильно. Но однажды, примерно 2 года назад, когда я находился там в лесах, сошел Святой Дух, свет. И тогда я увидел, что это было, когда Он открыл это. Вот что это такое. Понимаете, там были 2 самых важных человека на земле. Там был Иоанн Пророк, там был Иисус Мессия. И оба они, те люди, у которых было послание дня, они встретились лицом к лицу в воде, когда их глаза встретились. И Иоанн в смирении начал говорить, «Мне надобно креститься от тебя, почему ты приходишь ко мне?» Иисус сказал, «Пусть будет так теперь». Это верно. Но так надлежит нам, то есть подобает нам. Надлежит означает подобает. Так подобает нам исполнить всю праведность. Почему? Иисус был Богом, Иоанн был пророком. Иисус хорошо знал, когда он говорил это, что Иоанн являясь пророком, к которому приходит слово, знал, что он это поймет, потому что жертва, согласно закону, должна была быть омыта перед ее принесением. И Иисус должен был быть крещенным перед принесением. Он сказал, «Пусть будет так теперь». Все верно. «Ибо так надлежит нам, подобает нам, исполнить всю праведность». О, если бы мы могли взять это в качестве темы на несколько минут. Чтобы нам увидеть сегодня, как верующим, ходящим во свете в это время, в которое мы живем, что надлежит нам исполнить всякую праведность. Надлежит Пятидесятнической Церкви исполнить всю праведность, понимая, что мы были призваны Святым Духом. Не подобает нам отделяться от наших братьев. Не подобает нам создавать себе деноминацию и не иметь никакого дела с нашим братом, который принял Святого Духа так же, как мы приняли. Так не подобает нам, когда мы видим Бога, действующего и творящего, и делающего именно то, что Он сказал, и из-за того, что человек не связан с нашей организацией, тогда мы дурно себя ведем. Это непристойно, это неправильно. Мы должны быть христианами, мы должны быть хорошо воспитанными людьми, мы должны быть богобоязненными людьми и мужами. Мы должны быть готовы протянуть руку и пожать руку любому человеку, а также поправить одеяло на краю его кровати. Да. Ибо так подобает нам исполнить всю праведность. Теперь мы понимаем это. Так было, потому что он был этой жертвой. И Иоанн знал это, потому что он увидел над ним тот свет. И Иоанн смирил себя, будучи самым великим человеком из всех до того часа. Когда же он увидел приходящего этого великого Господа Иисуса, он сказал, «Мне надо бы докреститься от тебя». Но когда он сказал ему, «Так подобает нам исполнить всю праведность», тогда Иоанн повернулся, понимая, как слуга Божий, как пророк, он должен был исполнить слово того часа, потому что он знал, что тот был этой жертвой. Ему осталось только сказать, «Вот идет Агнец Божий, жертвенный Агнец, который уберет грехи этого мира». А Агнца нужно было омыть в умывальнике перед тем, как предоставляли священнику. Аминь. Так подобает нам исполнить всю праведность. Когда вы принимаете имя Иисуса Христа, пусть каждый мужчина или женщина, принимающий имя Иисуса, отойдет от греха. Наши исповедания сегодня начинают становиться просто, я не знаю чем, какой-то загадкой или чем-то. Мы опускаемся на колени и молимся молитвой, которая длится 2 минуты, и уже встаем. Совершили какой-нибудь грех, говорим, «О, Господь, Ты знаешь, я не хотел этого сделать, но аллилуйя, со мной все в порядке. Идем дальше». Нет, это не то, брат. Ты должен глубоко сожалеть. Ты должен признаться в этом. Ты должен исправить это. Ты не можешь делать это. Иисус сказал, «Когда придешь к жертвеннику и вспомнишь, что брат имеет что-нибудь против тебя, пойди сначала к нему, прежде чем принесешь дар твой. Примирись с братом». Видите? Так подобает нам исполнить всякую правду. И вы, женщины с короткими постриженными волосами, знаете что? Так подобает вам, чтобы вы растили свои волосы и вели себя как дамы. Те, которые носят шорты, переоденьтесь, наденьте платье. Вам подобает вести себя как христианкам, это верно, потому что в Библии сказано, что это грех. Женщина не должна это делать. И вы, мужчины, курящие сигареты, так не подобает. И мужчины, которые позволяют своим женам это делать, и потом говорите, что вы сыны Божьи. Муж, великий брачный обет, который давали на брачной церемонии, любовь, уважение и послушание исчез. В Америке для женщины зеленый свет. Что ж, теперь она уже везде получила зеленый свет. В Библии сказано, что таким образом с ней и будет. Заявляют, что женщины самые осторожные водители в нашей стране. Это неверно. Мы с сыном пересекаем страну вдоль и поперек, ведем тетрадку. И каждый раз, когда видим, как кто-то совершает на дороге, что мы называем оплошность, то если это мужчина, то мы отмечаем в мужской колонке. А если женщина, в женской. И из 300 оплошностей по всей стране, как оказалось, 281 совершена женщинами. На чем основывают они свои данные? На основании представленных отчетов. Конечно, те полицейские не будут арестовывать красивеньких женщин, если получат их номер телефона. Они не будут их сдавать. Они отпускают их. И в этом вся причина. Вы видите, это стало миром женщины. В Библии говорится, что будет таким образом. Совершенно верно. Также и проповедник за кафедрой. Примерно то же самое. Он боится сказать что-нибудь против этого. Но так подобает нам исполнить всякую правду. Об этом должно быть сказано где-нибудь. Ты не смотришь на свою репутацию и популярность здесь. Ты узник любви для Евангелия Иисуса Христа, и ты связан долгом. Ты являешься для Него узником, и ты не говоришь ничего другого, кроме того, что говорит Святой Дух, и проповедуешь правильные вещи. Верно? Ты стал для Него узником любви. Тогда тебя не волнует, что это такое. Ты должен исполнить всю праведность. Служитель должен говорить об этом, особенно пятидесятники, которым хорошо известно, что это нельзя вот так попускать. Здесь недавно один очень известный человек подошел ко мне, сказал: «Почему ты не оставишь этих женщин в покое?» Сказал: «Иди сюда, я хочу возложить на тебя руки и помолиться за тебя, чтобы тебе двигаться вперед и продолжать молиться за больных». Сказал: «Ну как же, люди считают тебя пророком». Я сказал: «Я никогда не говорил, что я пророк». Он сказал: «Но люди считают тебя таковым». Сказал: «Тебе следовало бы научить тех людей, как получать великие духовные дары». Я сказал: «Как раз в этом проблема с сегодняшней церковью». Сказал: «Не говорить им, что они постригают свои волосы, и это, то, и другое». Сказал: «Тебе следовало бы учить их великим, высоким вещам». Я сказал: «Как я могу научить их алгебре, когда они не хотят выучить даже азбуку?» Это верно. Вы должны с чего-то начать, так что начните с фундамента и стройте вверх. Не пытайтесь начинать с крыши, у вас нет никакого основания. И именно в этом заключена сегодняшняя проблема, братья. Они не берут вот это. Так подобает нам исполнить всю праведность. Обратите сейчас внимание на этих ангелов. И Иоанн Креститель, Павел и все другие, когда они увидели ту славу Божью и тот свет, они склонились пред этим. Они, да, они уважали это, они почитали это, потому что они смирили себя. И эти ангелы, даже тот служитель в его присутствии, закрывали свои ноги и закрывали свое лицо. Ого! Теперь заметьте, теперь быстренько. У него было еще два других крыла, и при помощи них он мог привести себя в действие. Так вот, узнал, что собой представляет настоящий слуга Божий. Показал этому пророку, каким должен быть его подготовленный слуга. Каким должен быть подготовленный слуга? Сейчас эти слуги смотрят на... Он смотрел на человека здесь на земле и понял, что это было его ошибкой. Потом Бог показал ему царствие на небе, престол. Вот на кого надо смотреть. Потом он показал ему, каким надлежит быть настоящему слуге, который служил в его присутствии. И вот, значит, там были те серафимы, что закрывали свои святые лица, закрывали свои ноги. И с помощью двух крыльев они действовали. Почтительные, смиренные и в действии. Аминь. Если это не представляет собой подготовленного слугу, тогда я не знаю что. Почтительный, смиренный и в действии. Вот это да. Я говорю вам. Как эта бедная женщина у колодца, когда она узнала тот дар Божий, и что говорящий с ней человек был Мессией, это, конечно, тут же привело ее в действие, моментально. Она забыла о своем водоносе, она побежала в город, говоря: «Пойдите, посмотрите на человека, который рассказал мне все, что я сделала. Не это ли сам Мессия?» О, как она начала действовать! Петр, когда он поверил ему по его слову, находясь там в лодке, как мы говорили об этом сегодня утром, вы обратили внимание, когда Петр принял его слово и забросил сеть в воду и вытащил большой улов рыбы, огромное множество рыбы? Сразу же Петр оставил сеть и начал действовать. Прежде чем он это сделал, он пал ниц пред Господом и сказал: «Выйди от меня, о Господи, потому что я человек грешный». Разве это не те же слова, похожие, которые произнес пророк Исаия? «Горе мне, ибо я видел Господа Бога, а я человек с нечистыми устами». Разве вы не видите, как влияет на настоящего верующего присутствие Господа? А мы не хотим даже исповедовать. Нам просто хочется говорить: «Ну, мы пятидесятники, мы баптисты, мы пресвитериане», и жить себе дальше. Но действительно подлинный призванный слуга Божий смиряется в присутствии Божьем. Он не критикует это. Посмотрите, кто критиковал Господа Иисуса. Фарисеи, сектанты. Именно они критиковали Его. Но муж, который на самом деле желал быть его слугой, смирил себя и начал действовать. Иисус сказал: «Следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Когда он увидел, что тот был действительно Богом, он начал действовать. Слепой человек, который был исцелен, в Библии сказано, что он разгласил о нем по всем окрестным местам. Он начал действовать, когда он узнал, что у Бога здесь на земле имелся представитель, который мог открыть глаза слепому, и, ходя повсюду, свидетельствовал и воздавал хвалу Богу. И фарисеи схватили его и допросили, что с ним произошло. И как я говорил сегодня утром, «Но ясно, — сказал он, — что я не смогу объяснять, спорить с вами по богословским вопросам. Но одно я знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Он начал действовать, конечно, потому что он повсюду разглашал о нем. И иногда, может быть, ты не служитель, чтобы разглашать о нем, но твоя жизнь будет разглашать о нем, если только вы будете правильно жить. Бедные люди в Пятидесятницу, та группа из рыбаков и из сборщиков налогов и так далее, имевших скромную работу, они поднялись туда по обетованию Божьему, и они ожидали, находясь в верхней комнате, 10 дней. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И они пришли в действие. Из-за того, что они увидели обетование Божье проявившимся. Это послужило для них подтверждением обетования Божьего, и это привело их в действие. Когда его обетование исполнилось, это привело их в действие. Друг, позволь мне сказать вот это. То, что мы видели за последний год или два в Царстве Божьем, должно привести каждого рожденного свыше христианина в действие. Но вся штука в том, что у вас не хватает почтения к этому, чтобы осознать, что это Бог. Вам просто как бы любопытно. Вам нравится все это наблюдать и раздувать сенсацию. Вам нравится хорошо себя чувствовать, нам нравится делать все это. Но когда действительно доходит до того, чтобы по-настоящему почитать это и верить этому всем своим сердцем, тогда это приводит нас в действие. Вот, когда ангел встретил Марию в то утро на пути к колодцу и рассказал ей, что она родит младенца, не зная мужа, это привело ее в действие. Она сразу пошла, рассказывая всем, что она родит младенца, не зная мужа. Для нее не имело значения, что скажут люди. Она на самом деле встретила ангела Божьего, и это привело ее в действие. Она осознавала, что на ней пребывал Святой Дух, сотворяя в ней жизнь. О, если бы мы только могли осознать это, что на нас пребывает Святой Дух, сотворяя в нас веру, пытаясь представить себя настолько различными способами и дарами, чтобы сотворить веру для восхищения Церкви. Это должно привести нас в действие. Но интересно, делаем ли мы это так, как Он желает этого, с почтением и смирением? Столб огненный в эти последние дни должен привести всю Церковь в действие. Это было подтверждено. Знамение Его пришествия близко. Израиль вернулся на свою родину. Иисус говорил, «Когда ветви смоковницы пустят листья, не пройдет род сей, как все это исполнится». Когда Израиль вернется на свою родину и станет страной, то поколение должно увидеть пришествие Мессии. Я получил веточку от одного раввина из Палестины на днях. Это было потрясающе. У них там в этом году выросла маленькая виноградная лоза, которая не росла там, в Палестине, в течение сотен и сотен и сотен лет. И было предсказано евреями, что когда та виноградная лоза снова начнет расти, Мессия на своем пути. Мудрецы, которые пришли из Вавилона, они изучали звезды, они были астрономами. И когда они изучали звезды, они увидели выстроившиеся три звезды — звезды Хама, Сима и Иофета, под которыми они родились, выстроились. И они поняли. Те верующие ученые наблюдали за небесными телами, за их движением. И когда они увидели те звезды, вставшие в одну линию над Иерусалимом, ибо если они находились в Вавилоне, они смотрели прямо в направлении Иерусалима, в западном направлении, чтобы увидеть это. И когда они увидели, что это появилось, они знали, что когда те звезды построились в одну линию, значит, на землю пришел Мессия. Слава! И когда мы видим, как Израиль возвращается домой, и Святой Дух был излит в церкви, экуменические новости об объединении и совет церквей и прочее, об объединении римского католицизма и протестантизма, значит, Мессия собирается прийти, чтобы забрать свою невесту. И Бог посылает дары для того, чтобы сотворить в нас веру, которая однажды двинет нас отсюда в путь, в восхищение, исцеление больных, открывание глаз слепым, воскрешение мертвых. Великие знамения в небесах, приходит группа ангелов, и ученые наблюдали за этим. Предсказал за месяцы до того, как это произошло. Вот это произошло. Об этом написано в журнале. Было рассказано за месяцы до того, как это произошло. Спустились семь ангелов и сказали, «Полное откровение о тайне Божьей шести печатей будет раскрыто». И вот это там именно так, как он сказал, предсказал, до того, как произошло. И они озираются вокруг, они видят всякого рода мистические вещи и называют их сверхъестественными существами какого-то рода. Они называют это летающими тарелками, пугающими знамениями на небе, на земле. Знамения. Знамения нам указывают, что близко пришествие Господа Иисуса. Теперь эта виноградная лоза подрастает. Израиль — самостоятельное государство. У него есть свой собственный народ, свой собственный флаг. Древняя шестиконечная звезда Давида, старейший флаг в мире, снова развивается, впервые за последние примерно 25 столетий. У них есть своя армия, у них есть своя валюта, они представлены в Объединенных Нациях. Они стали страной, впервые за 25 столетий. И в то время, как они собирались, у меня есть лента об этом, фильм, мы называем его «Три минуты до полуночи». И там они спрашивали у тех евреев, привозили их, старых несли на своей спине. Их спрашивали, «Вы вернулись на родину, чтобы умереть?» «Нет, мы прибыли, чтобы увидеть Мессию». Аминь. Когда вы слышите те вопросы, это Божий календарь, что Мессия уже готов появиться. О, мы должны быть смиренными, насколько нам следует быть почтительными, насколько нам следует быть в действии, стараясь привести к спасению каждую душу, какую только можем, разбрасывая семена справа налево и делая все возможное. Но вместо этого мы говорим, «Слава Богу, мне не хочется идти сегодня вечером. Я думаю, что останусь дома и посмотрю эту хорошую телепередачу вечером. Молитвенное собрание сегодня, но...» Спящая церковь, лаодикийская, богатая. О, вот вам, пожалуйста. Это должно привести нас в действие. Мы, как этот пророк, видя, что происходит от самовозвышения деноминаций. Мы видим это в точности сегодня в церквах, что произошло, как увидел Исаия. Он увидел мужа, хотя и был почтенным Божьим, но мы увидели его. Он увидел его, возвысившегося и сраженного проказой. Мы сегодня, мы видим то же самое на примере возвысившихся деноминаций. Мы самая большая группа, у нас больше всех членов, чем у всех остальных. Самовозвышение, видите, проказа неверия поражает их, и они изгнаны. Еще нам следовало бы ожидать видения с небес, которое покажет нам Иисуса Христа среди нас, Его обетованное Слово, которое Он исполняет. Так точно, находясь под влиянием не какой-то человеческой системы, но под влиянием самого Бога. Мы узнаем, что, подобно Озии, они уже не держатся за слово, потому что они променяли его на учение, стараясь сделаться такими, как Озия в древности. Стараются занять место помазанного служения на платформе и отвергают истинное Слово Божье. Для них нет там никакого дела, точно как не было для Озии с кадильницей у того жертвенника. Человек, который заявляет, что он христианин, и отрицает факты из слова, ему нечего делать за кафедрой, точно как Иозии с той кадильницей. Человек, который заявил, что крещен Святым Духом и благословлен Богом, а встает и отрицает Библию и истину из нее, поменял ее на учение или на что-нибудь. Он точно так же покрылся проказой греха и неверия, как покрылся Озия. Его отстранили от служения. Они же пытаются заполнить это служение интеллектуалами. «Я доктор философии, право, такой-то». Видите, они пытаются брать это и внедрять образование вместо помазания Святого Духа. Ты понимаешь, поэтому человек может взять эту Библию, и какое-нибудь крупное ведомство может объяснить это и разобрать это на части, и так все составить, что вам это покажется просто замечательным. Это умствование. Это потому, что он изучал и изучал об этих ангелах и прочем, как это все соединить вместе. Но давайте-ка я вам кое-что скажу. Когда Бог сходит в свое слово, Он не только соединяет вместе, Он демонстрирует его там, и оживляет его, и подтверждает его, и доказывает его, что это есть истина. Вот что такое истина слова. Это когда говорит сам Бог. Видение подействовало на пророка. О, видение имело на него такое воздействие. Это заставило того пророка... Теперь запомните, он смотрел на человека. Но когда он увидел нечто настоящее, он наблюдал за святой жизнью человека. Он наблюдал его падение, он видел, как тот получил проказу и умер. Вы смотрите на то же самое в ваших деноминациях. Вы видите, где каждая из них оказалась? Теперь это великое экуменическое движение. Если какая-нибудь церковь не находится в этом экуменическом движении, то во время чрезвычайных обстоятельств та церковь не сможет действовать как церковь. И никакой служитель не сможет никому служить. Он будет убит за совершение этого. Если он будет служить каким-либо благословением людям на публике, то он в экуменическом движении. Это именно то, что сегодня обозначено у него в документе от лютеранина. Я забыл его имя. Видите, это верно. В нашей церкви нельзя будет поклоняться. Она будет отдана под склад. Видите, клеймо зверя уже вступает в силу, и мы смотрим на это. Время. О, это должно привести церковь в действие. Конечно, должно. Проследите теперь за воздействием этого видения, как оно повлияло на пророка. Это побудило его после наблюдения за тем мужем и видя падение. Он увидел, что Бог на него разгневался и отошел от него, и поразил его проказой. Тогда он пришел в храм, чтобы сказать: «Господь Бог, я знаю, что Ты Бог. Я смотрел не на то, что надо», и тогда Бог показал ему видение. И не только видение, но это видение было подтверждено, потому что среди них были летающие там серафимы, и даже их голоса поколебали здания, его колонны, когда это слилось воедино. И дальше, видите, он увидел нечто реальное. И однако он был пророком. Он был... Пророк — это тот, к кому приходит слово. Но он никогда не выходил в небесную сферу, то есть не далее того, на что он смотрел, на своего героя, на Озию. Взирал на пастора, этого важного человека. И когда он увидел там этот провал, по слову, и увидел, что слово осуждает этого человека, потому что он захватывал служение, к которому он не имел никакого отношения, что тогда произошло? Он посмотрел вверх, и он увидел Господа. Вы можете читать между строк? Вы можете понять, что я сейчас говорю? Господь Иисус обещал это. Как это было в дни Лота, так это будет в пришествии Сына Человеческого. Именно тот Бог, который написал Библию, сказал: «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». И Он сказал: «Верующий в Меня, дела, что Я делаю, и он будет делать». Вы понимаете, что я имею в виду? Тогда тот чистосердечный человек увидел славу Божью. Он увидел это в действии. И он вскрикнул, как грешник, и признал себя грешником. Он никогда раньше не видел ничего подобного тому, настолько реально. Он признал, что он грешник. Тогда что произошло? Когда пророк был готов признать свою ошибку, тогда наступило настоящее очищение. До тех пор, пока люди не будут готовы к признанию своих ошибок, нет никакого смысла в проведении этих служений исцеления. Если вы будете признаваться в своих грехах, признаваться в своем неверии, признаваться в том, что вы поступаете неправильно, тогда Бог может нечто сделать. Но до тех пор, пока не признаешься, не произойдет никакое очищение. И как только Исаия произнес: «Горе мне, я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами», тогда произошло исповедание. Вот что. И тогда прилетел Херувим с огнем. Обратили внимание? Бог не использовал семинарию для его очищения. Он не использовал книги законов для его очищения. Он очистил его с помощью огня. Бог всегда очищает своих слуг, когда Он собирается назначить их Святым Духом и огнем. Бог очищает огнем, не книжками, не образованием, не умственными концепциями, не деноминацией. Но огнем Святого Духа Бог очищает своих слуг. Затем, обратите внимание, далее, после исповедания, после очищения, затем приходит поручение. Затем было поручение. После того, как исповедался и очистился, именно после этого чистый Исаия ответил Богу и сказал: «Вот я, пошли меня». После того, как он был очищен, признался, очищен огнем, тогда тот чистый Исаия был готов для труда. Он был готов стать примером. Он был готов отдать свою жизнь, чтобы воздействовать на других. Но пока он не признал это, пока он не был очищен, он мог иметь лишь слабое влияние, просто как марионетка для царя. Теперь он очищен. Теперь он исповедался и очищен, и призван, и уполномочен быть пророком. И Бог дал ему написать всю Библию. В Библии 66 книг, а у Исаии там 66 глав. Он начинает с бытия. В середине книги приходит Иоанн Креститель и переносится в тысячелетнее царство. Исаии 65 и 66. Это верно. Откровение. Он написал весь план Библии. Почему? Потому что он смирил себя, когда он видел присутствие Божье. Что он сделал? И он, после того, как он это сделал, смирился и был очищен, и поставлен особо, и очищен, и получил поручение, он оказал влияние на миллионы людей. Вот здесь его книга, вот здесь Писание Исаии, которое оказывает воздействие на людей с тех пор и по сию пору. Его влияние продолжается. В Библии сказано: «Их дела идут вслед за ними». Когда Святой Дух рассказывал Иоанну по откровению, то есть на острове Патмос, «Тебе надлежит пророчествовать еще пред царями, народами и людьми». Книга Откровения продолжает пророчествовать. «Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Их влияние, которое у них было, оно продолжает идти вслед за ними. Понимаете? Конечно, это так. И теперь сегодня мы обнаруживаем то же самое — влияние. Мы должны оказывать влияние. Но прежде чем мы сможем оказывать влияние, мы должны признать Бога. Мы должны стать чистыми. Мы должны стать смиренными. Мы должны спуститься и понять, просто постоянно представлять и понимать, насколько ты мал. Ты — ничто. Я — ничто. И все мы — ничто. Но Он является всем. Он достоин всякой похвалы. О, Агнец Божий! Что нам нужно, это снова идти в храм. Нам нужно идти снова к алтарю Божьему и соделать алтарь у себя в сердце, когда мы сможем все отдать. И тогда мы увидим Господа Бога Саваофа, сошедшего в эти последние дни и делающего то, что он делал, когда он был здесь прежде. Тогда вы поймете это и воскликнете: «Горе мне!» Уголек коснулся уст пророка. «Стал он чист от пламени огня. Кто пойдет для нас?» — спросил глаз Бога. Он сказал, «Вот я, пошли меня». Это правильно? Давайте споем ее.
Speak, and I'll be quick to answer me. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll.
Говори, мой Господь. Поспешу тебе ответить я. Говори, мой Господь. Я готов. Господь, пошли меня. Слушайте, друзья.
Now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry.
Миллионы грешных погибают. Слышишь ли ты их скорбящий глаз? Брат, Господь спасать их призывает. Отвечай, вот я, пошли меня.
Now speak, my Lord. Speak. Be quick to answer thee. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I.
И говори, мой Господь, поспешу тебе ответить я. Говори, мой Господь, я готов, Господь, пошли меня. Вы любите его? Давайте сейчас на минуту склоним головы и напоем мелодию. Уголек коснулся уст пророка. Давайте будем напевать. Стал он чист от пламени огня. «Кто пойдет для нас?» — спросил глаз Бога. Он сказал, «Вот я, пошли меня». Говори, мой Господь, поспешу тебе ответить я. Говори, мой Господь, я готов. Господь, пошли меня. Небесный Отец, мы ожидаем очищения от всего неверия. Ибо это правда, что миллионы людей сейчас умирают во грехе и позоре. Какую пользу, Господь, это приносит, что мы исповедуем, не имея того, что мы исповедуем, будто имеем? Какую пользу это приносит нам, пытаться представлять своим умом, что нечто произошло, когда на самом деле мы знаем, что это не произошло? Наш Небесный Отец, мы молим, чтобы Ты очистил нас сейчас от всего нашего неверия и всего плотского, что есть в нашей жизни, чтобы мы могли быть очищенными кровью Господа Иисуса. Эта группа здесь, в Чикаго, по тому видению, увиденному на днях утром, Господь, я знаю, что здесь есть часть той невесты, ожидающая. И я просто не знаю, как привлечь ее, Господь. Я просто засеваю семена повсюду, где только могу. Я молю, Боже, если они есть здесь сегодня вечером, которые не имели этого переживания, что они никогда не были и не видели настоящего проявленного Царства Божьего, никогда не ощущали результатов этого, и видят, что их жизнь не соответствует всему Слову. Господь, даруй сегодня вечером, чтобы это был вечер, когда они это сделают. Даруй это, Отец. Мы молим об этом во имя Иисуса. Аминь. Теперь с почтением. Я уверен, что вы знаете меня достаточно хорошо. То есть я надеюсь, что вы знаете. Я не фанатик. Если фанатик, то я не знаю этого. Я не верю, что Бог чтит фанатиков. Все эти годы и на поприще там нечто происходило. Я ваш брат. Но я твердо верю от всей души, что... Теперь я не могу сказать, что это Господь сказал мне, но я верю, что это поколение, живущее теперь, станет свидетелем восхищения. Вот насколько это близко, я верю. Я не вижу ничего другого, чему прийти. Видите, все действительно дошло прямо до этого места. Помните, что было тем последним, что произошло перед сожжением Содома? Господь проявился в человеческой плоти. Так вот, Он был человеком. Он ел мясо, и Он пил коровье молоко, и ел кукурузный хлеб, и ел телятину. Вот так сидел там и ел. И несмотря на это, Авраам, который разговаривал с ним, сказал, что это был всемогущий Бог. В человеческой плоти? Да. Он показывал пример того, что он собирался сделать в последние дни. Иисус ссылался на это. И проследите за его служением. Во-первых, он вновь упомянул о своем обетовании. Вы понимаете теологическую сторону этого? Видите, он сказал, «Я дал тебе обещание, и теперь я здесь, чтобы подтвердить его». И теперь, откуда мы знаем, что обетование... Следите, они ожидали. Прямо до того момента, как не спал огонь, Авраам и Сара ожидали обещанного сына. Бог предстал в человеческой плоти и совершил знамения перед ними, которые упоминал Иисус, что будет то же самое при Его пришествии, что Он — обещанный Сын. И мы видим, как это происходит вот уже 15 лет. А Церковь все время становится все хуже. Неудивительно, мы можем на самом деле видеть, что мы находимся в Лаодикийском периоде. Теперь Святой Дух здесь. Здесь могут быть те, которые мы молились за больных, но я делаю призыв к алтарю. Я делаю призыв к алтарю и для исповедующих, и для тех, кто никогда не совершал признания. Я прошу вас пойти вместе со мной в храм Божий, который внутри вас. Зайдите в исповедальную кабинку своего сердца и скажите: «Господь Бог, очисть меня!» «И пошли ангела с горящим углем, и убери из меня всякое неверие, чтобы в этот вечер я смог признать присутствие Божье». Как пророк Исаия увидел, когда ангел коснулся его. «Я хочу, чтобы вы это сделали, и будьте действительно искренни». И теперь, у нас есть обетование для этого периода. Нам не была обещана огромная масса теологии. Нам было обещано... Смотрите, у евреев было 2000 лет теологии. Но им было дано знамение перед их уничтожением. Лот и другие имели другое данное им знамение. Они увидели то же самое знамение. И теперь, если Бог позволит людям, когда Иисус был здесь, Он совершил то же самое знамение для евреев. Он сделал это для самарян, но не для язычников. Теперь это конец языческого периода, как это было тогда для их периода. Языческая церковь позвана. Теперь, Бог не меняет своей программы, потому что Он бесконечный и Он совершенный, вездесущий, всеведущий, всемогущий и бесконечный. Если Он не таковой, тогда Он не Бог. Итак, вы видите, Он должен сделать те же самые вещи, которые Он сделал тогда. По этой причине они понимали в каждом поколении, что Он проявлял Себя. Это был тот же самый способ, чтобы понять, что Он тот же самый. Так вот, если бы Иисус стоял здесь сегодня вечером на этой платформе, если бы Он стоял здесь, то единственное, что Он сделал бы, то же самое, что Он делал раньше. Чтобы люди поняли, что Он Сын Божий. Теперь Он здесь. Он обещал быть здесь. И теперь единственный способ, как Он может действовать, это на основании Своего обетования. «Я виноградная лоза, вы ветви». А ветви свидетельствуют, что жизнь приходит из виноградной лозы, иначе в них нет никакой жизни. Но если их наполняет энергией эта жизнь, то это должна быть та же самая жизнь, что находится в той виноградной лозе. Она непреодолимо движется, то есть проникает в эту ветвь. Теперь прибудьте в почтении некоторое время. И да поможет мне Бог Небесный, чтобы вы на основании этой сказанной мною проповеди, когда Исаия, тот верующий, когда он пришел к тому, что увидел провал человека, который пытался представлять Бога, тогда он увидел, как сошел Бог, подлинность этого. Тогда он воскликнул: «Горе мне!» Потому что Бог дал обетование подобным образом. Он дал его каждому поколению. Он дает его нам, в этом нашем поколении. Мы видим, что все абсолютно готово к его пришествию. Вы верите, что он сейчас здесь? Пусть он мне поможет теперь. Я хочу узнать, сколько здесь находится больных людей. Поднимите руки. Имейте веру. И теперь я прошу вас взять это место Писания к евреям. Он первосвященник исповедания нашего, и его можно коснуться чувствами наших немощей. Теперь молитесь. «Боже, дай мне прикоснуться к Тебе». А ты, в ответ, проговори через брата Бранхама, как ты говорил через твоего настоящего сына. Он усыновленный, такой же и я. Но ты обещал, что в эти последние дни ты будешь это совершать. Теперь, Господь, позволь мне увидеть нечто настоящее. И вы молитесь. Пусть Бог Небесный, на основании того, что я высказал из сердца моего, здесь, в Чикаго, и повсюду, куда поеду, пусть Он подтвердит истинность этого. Тот человек, который только что поднялся со своего места, крупный мужчина, сидит прямо напротив меня. Он поднял руки. Нет, тот позади, в белой рубашке. Не о себе конкретно, но вы молитесь за кого-то другого. Это служитель. Вы верите, что я могу рассказать, что с ним не в порядке? У него болезнь сердца. Если это правильно, тогда помашите рукой. Верьте сейчас за него. Если будете верить этому, но вы должны верить этому. Если вы не поверите в это, тогда это не получится. Этот человек искренен. Здесь находится женщина, сидит вот здесь с этого края. Вторая женщина там во втором ряду, прямо здесь. Она страдает от болезни толстой кишки. Там у нее в толстой кишке есть инфекция. Бедная женщина, вот там с краю, седоватая. Встаньте, чтобы люди могли вас увидеть. Да, это вы, это правда. Это инфекция в толстой кишке. И еще у вас есть другие проблемы, осложнения. Если это правильно, поднимите свою руку. Кого она сейчас коснулась? Не меня, она коснулась его. Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и вовеки. Здесь находится дама, сидящая вот там сзади. У нее есть проблема. Шум в голове, нервозность, осложнение. Миссис Пфайфер, вы верите от всего сердца. Встаньте на ноги. Я не знаю вас, но Иисус Христос дарует вам ваше желание. Я никогда в своей жизни не видел ее. Она мне не знакома. Это прекратится. Не беспокойтесь. Ваша вера исцелила вас. Вы верите? Разве вы не видите, что это то, что он обещал? Тот мужчина, сидящий вот там сзади. Вот, вы не видите тот свет? Он очень плох. У него в горле опухоль. Он перенес операцию. Доктор не слишком обнадеживает его в этом. Вы верите, что Бог сделает вас здоровым? Вы принимаете это, мистер Стоунлейк? Вы верите всем вашим сердцем? Хорошо, встаньте на ноги. Иисус Христос исцелит вас полностью, если можешь верить. Эта женщина, которая лежит вот здесь на носилках. Конечно, у вас нет молитвенной открытки. Сейчас здесь такого нет. Вы парализованы. Вы верите, что это истина? Вы верите, что то, что вы услышали сегодня вечером, это истина? Если пролежите там, вы умрете. Но Иисус Христос может исцелить парализованного. Вы верите, что Он сделает это? Если поверите этому и примете это, тогда вы можете подниматься с той раскладушки и идти домой во имя Иисуса Христа, и будьте здоровы. Вот, пожалуйста, она поднимается с раскладушки. Кто-нибудь там сейчас, помогите ей немножко подняться. Она парализованная. Кто-нибудь? Вот она сама встает, поднимается со стула, исцелилась. Во имя Иисуса Христа. Вы верите всем сердцем? Тогда встаньте на ноги и... Вот идет парализованная женщина, проходит через этот зал. Говори, мой Господь, помажь. Вы верите всем сердцем? Вот здесь другой мужчина, который был парализован, там на раскладушке. Поднимайся с раскладушки, прославляя Бога. Вы верите? Где еще хоть один? Все раскладушки опустели, все. Все встали на ноги, воздавая хвалу Богу. Уголек коснулся уст пророка. Вот эта парализованная женщина идет к платформе. Да будет хвала Богу, воздайте ему честь и хвалу. Вот здесь другой человек поднимается на платформу. Брат Фич, посмотри на него, поднимается по ступенькам. Давайте воздадим Богу хвалу. Поднимите руки и прославьте Бога.